Дамы и господа, здравствуйте. Меня зовут Александр Шповал, я эксперт по стратегическим технологиям компании Microsoft. Перед вами очередной модуль курса «Новые возможности Windows Server 2012». Этот курс представляет собой технический обзор наиболее важных и интересных нововведений в этой серверной операционной системе. Для тех из вас, кто, возможно, впервые просматривает модули данного курса и использует ресурс Microsoft Virtual Academy, хотел бы пояснить структуру курса в целом. Новых возможностей в Windows Server 2012 достаточно много, и мы решили разбить их на две части, фактически на два курса. Первая часть, виртуализация сети хранилища, состоит из трех модулей. В первом речь шла о Hyper-V, о платформе виртуализации Windows Server 2012. Второй модуль, который мы рассмотрим с вами сегодня, посвящен сетевым возможностям, сетевой инфраструктуре. В третьем модуле речь пойдет о дисковой подсистеме и сервисах обеспечения отказоустойчивости ваших серверов. Часть вторая. Безопасность управления, удаленный доступ и веб-платформа. Состоит из четырех модулей. В первом мы поговорим о технологиях управления идентификационными данными, Identity Management, и о новых функциях обеспечения безопасности Windows Server 2012. Во втором модуле поговорим об инструментах управления с фокусом на Server Manager и новый PowerShell. Все аспекты удаленного доступа, включая Remote Desktop Services, Direct Access, Branch Cache, VDI будут рассмотрены в третьем модуле. И, наконец, в четвертом модуле мы посмотрим на операционную систему как на платформу для приложений с фокусом на веб-приложения и детально рассмотрим новые функции службы EIS, Internet Information Services. Ну а теперь давайте поговорим о сетевой инфраструктуре Windows Server 2012 и тех возможностях, которые в этой системе появились. Так или иначе, рассматриваемые технологии помогают решать три большие важные задачи, с которыми IT-специалисты сталкиваются, пожалуй, каждый день. Задача первая – это эффективное управление частными облаками или ресурсами локальной инфраструктуры, включая автоматизацию задач, которые стоят перед администраторами, повышение гибкости, выделение ресурсов вашей IT-инфраструктуры, повышение уровня консолидации, сокращение дополнительных расходов. Вторая задача – это объединение ресурсов инфраструктуры, частного облака с публичными облаками, с публичными сервисами, которые предоставляют Microsoft и наши партнеры. И здесь есть подзадачи обеспечения изоляции приложений и сервисов, идентификации, обмена информацией между локальной инфраструктурой и внешней сетью, упрощение доступа. Третья задача – это простое подключение пользователей к ресурсам IT. Вне зависимости от того, о каких ресурсах IT идет речь, локальных ли, либо предоставляемых в рамках публичного облака, и вне зависимости от того, где сейчас находится пользователь, которому необходимы ресурсы. В локальной сети предприятия, у себя дома, в аэропорту, либо где-то еще. И вот по этим трем задачам мы с вами как раз сейчас и пройдемся. Ну а прежде давайте вспомним, что в свое время Windows Server 2008 R2 предложила целый ряд интересных возможностей, в том числе направленных на повышение эффективности обработки сетевого трафика. В этой операционной системе появились мастера, позволяющие вам развернуть и настроить инфраструктуру виртуальных рабочих столов, Virtual Desktop Infrastructure. Появилась возможность публикации удаленных приложений для того, чтобы через портал достаточно удобно пользователи могли удаленно подключаться к бизнес-приложениям вашей сети. Появились различные механизмы оптимизации трафика, передаваемые через канал, особенно глобальные каналы связи. Например, технология Branch Cache, которая кэширует наиболее часто используемый контент в сети филиала или удаленного офиса. Технология Direct Access, обеспечивающая прозрачный доступ удаленного пользователя к ресурсам инфраструктуры без установки традиционных VPN-ов. Все эти возможности вы найдете и в Windows Server 2012. И более того, практически каждая из перечисленных возможностей получила какое-то дальнейшее развитие, и мы с вами об этом поговорим. Но кроме того, в Windows Server 2012 есть достаточно много принципиально новых возможностей. Возможностей, которые используют исключительно программную реализацию или возможности, которые опираются на определенные аппаратные решения, поддерживаемые теперь Windows Server 2012. Давайте начнем с первой задачей. Мы поговорим об эффективном управлении частными облаками. И перед вами сейчас на экране те технологии, которые мы с вами обсудим. Их достаточно много. И тем не менее, я хотел бы выделить три технологии, о которых сегодня речь не пойдет. Это технология Single Root Input-Output Virtualization. Технология, которая, я напомню, позволяет виртуальной машине фактически напрямую работать с сетевым адаптером хостового сервера. А стало быть, снижаются при этом накладные расходы на обработку сетевого трафика, повышается пропускная способность канала к виртуальной машине и приложениям, запущенным в нем. Это технология Hyper-V реплика, технология, которая обеспечивает создание копий реплики критически важных для бизнеса виртуальных машин. И по большому счету Hyper-V реплика обеспечивает отказоустойчивость этих виртуальных машин на уровне всего ЦОДа. В случае, если происходит какое-либо событие, препятствующее использованию виртуальных машин в одном ЦОДе, администратор может достаточно быстро переключить пользователей на среплицированные копии виртуальных машин и работать с ними. И, наконец, ресурс митеринг. Это технология учета ресурсов, потребляемых виртуальными машинами, включая процессор, память, сетевой трафик. И эта технология обеспечивает сбор информации о тех или иных виртуальных машинах для последующего анализа, использования в биллинговых системах, в системах отчетности. Эти три технологии мы не будем рассматривать, поскольку речь о них шла в модуле первом, первой части, посвященном Hyper-V. И в этом модуле вы всю эту информацию можете получить. По остальным пунктам мы сейчас как раз последовательно и пройдем. Технологии, которые мы будем с вами рассматривать, обеспечивают предсказуемость работы операционной системы с сетевым трафиком, в том числе предсказуемость поведения системы при изменении объемов этого трафика. Обеспечивают масштабируемость системы за счет снижения задержек в обработке пакетов, поступающих в сети, а стало быть, в повышении количества операций, которые может обрабатывать Windows Server 2012. Низкие задержки. Задержки снижаются в операционной системе за счет того, что меньшее количество тактов, меньшее количество операций необходимо выполнять на обработку того или иного пакета из сети за счет передачи этой обработки на аппаратный уровень, за счет более совершенных алгоритмов обработки трафика и так далее. И, наконец, надежность. Обеспечение надежности – один из важных показателей, и мы посмотрим с вами на технологии, которые в конечном итоге приводят вот к этим четырем результатам. Ну а главный результат – это быстрое и надежное выполнение приложений на физическом сервере или внутри виртуальных машин, что, в общем-то, наверное, и является одной из главных задач любого IT-подразделения. Начнем мы с вами с технологии, которая называется никтиминг. Технология объединения, группировки или агрегации физических сетевых адаптеров вашего сервера. Никтиминг теперь является штатной возможностью Windows Server 2012. Средствами операционной системы вы можете объединить в группу до 32 сетевых адаптеров на вашем сервере. При этом вы можете объединять в одну группу сетевые адаптеры разных производителей. Важно, чтобы эти сетевые адаптеры работали на одной скорости. Создание группы обеспечивает два важных свойства. Первое свойство. Никтиминг агрегирует полосу пропускания сетевых адаптеров, объединяемых в одну группу. И стало быть, при объединении четырех физических сетевых карточек со скоростью пропускания, с полосой пропускания 1 гигабит каждая, мы потенциально получаем канал связи в 4 гигабита. Второе важное свойство – это обеспечение отказоустойчивости. Если один из сетевых адаптеров, входящий в группу, выходит из строя, операционная система перекидывает нагрузку, сетевую нагрузку с него на по-прежнему функционирующие, оставшиеся в живых, так сказать, сетевые адаптеры тиминга. И это никак не сказывается на выполняемые сетевые операции. Управлять тиминговой группой вы можете как в графическом интерфейсе с помощью сервер-менеджера, так и с помощью командлетов PowerShell. Причем и тот, и другой механизм позволяет вам управлять тимингом как на локальном сервере, так и на удаленных серверах. Как вы увидите в демонстрации, при создании тиминговой группы Windows Server 2012 вам необходимо указать ряд важных параметров. Первый параметр – это режим работы тиминговой группы. Основных режимов два. Первый – Switch Independent, режим, независимый от коммутатора. Как следует из названия, при настройке этого режима, при создании подобной тиминговой группы, вам не требуется дополнительно настраивать что-либо на коммутаторе. Switch вообще может ничего не знать о том, что вы создали какую-то тиминговую группу. Важное следствие из этого заключается в том, что сетевые адаптеры, входящие в такую тиминговую группу, вы можете подключать к разным свечам, обеспечивая дополнительно отказоустойчивость не только на уровне сетевого адаптера, но и на уровне коммутатора. Хотелось бы подчеркнуть, что в случае switch independent вы можете, но не обязаны подключать сетевые адаптеры к разным свечам. Это важный момент, надо иметь в виду. И в демонстрации, которую вы увидите, как раз используется switch independent режим, причем сетевушки сервера подключены к одному и тому же свечу. В случае switch dependent, в режиме зависимом от свеча, вам, естественно, потребуется настройка как на сервере, так и на коммутаторе. Причем здесь возможны два основных варианта. Первый вариант – это статическая настройка вашего управляемого свеча. И второй вариант – это использование протокола динамической настройки LACP. Кроме режима работы тиминговой группы, необходимо настроить еще один важный параметр – это режим балансировки нагрузки. Фактически режим хеширования, как он обозначен здесь на слайде. Каким образом операционная система принимает решение о том, через какой физический сетевой адаптер группы необходимо сейчас передавать сетевой трафик? Первый подход – использование портов Hyper-V свеча. Если на вашем сервере поднята служба Hyper-V и используются виртуальные машины, то напомню, что виртуальный сетевой адаптер каждой виртуальной машины подключен к своему индивидуальному порту в Hyper-V Extensible Switch. А стало быть, вот этот самый порт, к которому подключен сетевой адаптер виртуальной машины, и может быть неким идентификатором, на основе которого операционная система принимает решение, через какой физический сетевой адаптер передавать соответствующий трафик. То есть мы порт привязываем к определенной сетевой карточке. Второй режим – режим хеширования, например, когда вы не используете виртуальные машины и службу Hyper-V. В этом случае при передаче сетевого трафика операционная система вычисляет хэш на основе, например, MAC-адреса отправителя-получателя, на основе, например, IP-адреса отправителя-получателя данного пакета, на основе комбинации этих данных, например, IP-адрес отправителя-получателя и DCP-порт или UDP-порт отправителя-получателя. В результате на основе вот этой комбинации данных вычисляется некий хэш-число, и это число ассоциируется с каким-либо физическим сетевым адаптером тиминговой группы. И в дальнейшем при передаче трафика, вычисляя вот этот хэш, получая значение, операционная система понимает, через какой сетевой адаптер группы трафик необходимо передавать. Ну и, наконец, еще один параметр при настройке тиминговой группы, о котором необходимо упомянуть, это возможность задание тиминговой группы, конфигурации тиминговой группы для работы в режиме Active-Active и Active-Standby. Active-Active, как следует из названия, это режим работы тиминговой группы, при котором используются все сетевые адаптеры, которые в данную группу входят. И операционная система, действительно, используя один из перечисленных алгоритмов балансировки трафика, передает данные с использованием всех сетевых адаптеров группы. Второй вариант – Active Standby означает, что какой-либо из сетевых адаптеров группы вы назначаете в качестве горячей замены. Операционная система не использует этот сетевой адаптер для передачи сетевого трафика в обычном стандартном режиме работы, но если какой-то сетевой адаптер тиминга выходит из строя, Standby тут же встает на его место и трафик начинает передаваться через него. Как в том, так и в другом случае, как в режиме Active-Active, так и в режиме Active-Standby, опять же, выход из строя сетевого адаптера не приводит к нарушению, к прерыванию сетевых операций. Это обеспечение фейловера, отработка отказа операционная система берет на себя. И в этом сейчас вы, собственно, сможете убедиться в рамках демонстрации. Прежде всего, давайте посмотрим на текущие настройки сетевых адаптеров в моем сервере. Как вы видите, в этом сервере два сетевых адаптера, гигабитных адаптера, LAN1 и LAN2. Причем это адаптеры разных производителей, с интеловским и реалтековским чипом соответственно. Текущие настройки этих адаптеров можно удобно посмотреть в сервер-менеджере. Как вы видите, сейчас LAN1 использует динамическую IP-адресацию, на второй сетевушке прописан фиксированный IP-адрес. И прежде чем мы будем создавать тиминговую группу, давайте проанализируем, как сейчас в текущих настройках ведет себя сервер и использует полосу пропускания этих сетевых адаптеров. Для этого в Performance Monitor я вывел один единственный счетчик, количество байт, передаваемых в секунду, для этих двух сетевых адаптеров соответственно. Ну и давайте теперь запустим операцию копирования и будем наблюдать, что у нас происходит. Копировать я буду файлы виртуальных машин. Давайте вот отсюда. Объемом примерно от 8 до 12 гигабайт. Я уже заранее открыл подключение к трем папкам на двух физических серверах моей сети. Запускаем первую операцию и смотрим, что происходит. Давайте я сюда ее сдвину, чтобы было удобнее. Как видите, эта операция осуществляется с помощью интеловской сетевой карточки. Сейчас практически вся полоса пропускания этого адаптера задействована. И мы тут же запускаем еще одно копирование в другую сетевую папку. Смотрим, что при этом происходит. Я намеренно использую копирование с разных жестких дисков на моем сервере на разные жесткие диски на удаленном сервере, чтобы не упираться в скорость дисковой подсистемы и по максимуму задействовать сетевые возможности. И вы можете наблюдать, что полоса пропускания сейчас четко распределяется между этими двумя операциями файлового копирования. Запускаем третью операцию копирования, третий файл. Ну, например, давайте будем использовать вот эту виртуальную машину TMG. И ее файл размером примерно 8 гигабайт. Копировать я буду уже на другой физический сервер. И, соответственно, другой физический жесткий диск. Смотрим, что у нас при этом происходит. Как вы видите, по-прежнему все три операции происходят с помощью интеловского адаптера, осуществляются с помощью этого адаптера. И полоса пропускания, этот гигабит доступный, он как раз аккуратно распределяется между этими тремя файловыми операциями. Ну, может быть, сейчас третья операция копирования съедает чуть больше за счет там, возможно, какого-то куска этого файла, оставшегося в кэше в оперативной памяти сервера, но, тем не менее, с течением времени эта скорость полностью выровняется. И в том же самом Task Manager можно наблюдать, что действительно, во-первых, весь кэш сервера сейчас задействован. Я это сделал намеренно, чтобы он не влиял на скорость файловых операций. И полоса пропускания вся съедена, что называется. Второй сетевой адаптер сейчас не задействуется, агрегация полосы пропускания не осуществляется. И если мы действительно с вами потихонечку начинаем отменять файловые операции, то мы сможем с вами наблюдать, что как только одна операция отклонена, оставшиеся две файловые операции снова занимают всю полосу пропускания. Windows Server 2012 аккуратно распределяет между ними имеющиеся сетевые мощности. Так выглядит работа, так выглядят типичные файловые операции до тех пор, пока мы не создали тиминговую группу. Давайте теперь это сделаем. И самый, наверное, простой вариант – создать группу с помощью Server Manager. Возвращаемся в него. Вот здесь есть отдельный раздел «NickTiming». Как вы видите, сейчас NickTiming находится в состоянии Disable, отключен. И с помощью графического интерфейса мы можем тиминговые группы создавать. Сейчас у нас нет ни одной. В разделе Task выбираем создание новой группы. Давайте ее назовем, например, SRV01Team. Указываем, какие сетевые адаптеры мы хотим включить в эту группу. И в разделе «Дополнительные характеристики» посмотрите, что мы можем выбрать. Во-первых, режим работы этой группы. Независимая от свеча, switch independent, и два оставшихся раздела, static teaming и LACP, это, соответственно, режимы, которые относятся к switch dependent варианту. Зависимо от свеча, либо статический switch настраивается, либо используется протокол LACP. Второй раздел – это режим балансировки. Как трафик будет распределяться по имеющимся в группе сетевым адаптерам с помощью хеширования или с помощью портов Hyper-V свеча. Иными словами, трафик к определенной виртуальной машине, подключенной к соответствующему порту Hyper-V Extensible Switch, будет как раз всегда передаваться по одному сетевому адаптеру, второй машины через другой сетевой адаптер. Ну и, наконец, последний вариант. Используем мы режим Active-Active, когда все сетевые адаптеры в группе задействованы, либо же мы можем один из них задействовать в качестве Standby адаптера, который будет подключаться к работе только в случае, если первый выходит из строя, основной адаптер. Но я не буду сейчас создавать группу с помощью графического интерфейса. Давайте мы это сделаем с помощью команд PowerShell. Заодно посмотрим, как они выглядят. В PowerShell создание тиминговой группы осуществляется с помощью команды, которая называется new net lbfo team. В качестве параметров, посмотрите, нам необходимо указать имя тиминговой группы, которую мы создаем, ключ team members, с помощью него мы перечисляем те адаптеры, которые в группу включаем. Можно указывать их алиасы, можно указывать их индексы. Дальше мы указываем режим работы тиминговой группы, switch independent, независимая от свеча в данном случае. Ну и последний параметр здесь – это режим балансировки. Причем здесь этот режим балансировки именно в PowerShell команде называется несколько иначе. Давайте я вам покажу его полностью. Это режим, который в PowerShell команде звучит как transport port. И он соответствует режиму хеширования, который вы видели в графическом интерфейсе Server Manager. Вот, собственно, все параметры, их на самом деле немножко больше, но их, вот этих вполне достаточно для того, чтобы группу создать. Запускаем выполнение этой команды, соглашаемся, подтверждаем, что мы действительно готовы выполнить эту операцию. И после того, как тиминговая группа создается, мы видим в качестве отклика результат. Создана группа SRV01 и перечислены режимы балансировки, режим работы этой группы и адаптеры, которые в него включены. Давайте вернемся в сервер менеджер. И действительно увидим, но только надо сделать операцию refresh. И действительно мы увидим, что тиминг включен. Посмотрим на него давайте. Мы вернемся в то же самое окно. Здесь уже тиминговая группа появилась. Если мы заглянем в ее свойства, вы увидите, что ровно те настройки, которые я в этом графическом интерфейсе показывал, мы как раз и применили. Вот они все перед вами. Что еще интересного мы с вами можем увидеть? Давайте вернемся к сетевым адаптерам. Прежде всего, давайте обратим внимание на сетевой адаптер, который мы активно использовали при операциях копирования. Вы можете обратить внимание, что сетевые протоколы TCP/IP отлинкованы от этого адаптера, но зато стоит галка около пункта, около компоненты, которая называется Microsoft Network Adapter Multiplexer Protocol. Именно с помощью этой компоненты и осуществляется управление физических адаптеров в рамках тиминговой группы. И появился новый объект в этом окне, который как бы представляет собой тиминг, нашу группу, в свойствах которой мы уже действительно можем настраивать параметры TCP/IP. Давайте для частоты эксперимента будем использовать только версию TCP/IP 4. И сейчас эта тиминговая группа использует динамическую IP-адресацию. Ну что ж, проведем теперь эксперимент с копированием и использованием уже этой тиминговой группы. Сделаю только одно предварительное действие. Вот сюда, в Performance Monitor, я добавлю еще один адаптер, который, собственно, и будет собой тиминговую группу представлять. Нам необходим раздел Network Adapters. Нам необходим все тот же счетчик, вот он, да, количество байт, переданных в секунду. И вот в списке доступных сетевых адаптеров после создания тиминговой группы появляется вот такой пункт. Адаптер Multiplex Driver, который мы тоже добавляем в Performance Monitor для анализа, и который, собственно, и будет представлять всю тиминговую группу целиком, сколько бы адаптеров туда не входило. Нам остается установить соединение с теми серверами, которые мы использовали в предыдущей операции копирования. Подключаемся к серверу Technet 1 к шаре диску C. Второе сетевое подключение устанавливаем к тому же серверу, но к диску F. Это другой физический диск, напомню. Еще одно сетевое подключение мы устанавливаем к другому физическому серверу, называется VS2012 SRV01, к диску D. Ну и запускаем те же самые операции копирования. Начинаем, и даже те же самые файлы я буду использовать. Начинаем вот с этой виртуальной машины и копируем ее вот сюда. Сейчас мы постараемся сместить. Обратите внимание, копирование снова пошло через интеловский сетевой адаптер. Окей. Запускаем вторую операцию копирования. Вот этот файл. Бросаем его вот на эту шару. И что у нас происходит? Обе операции копирования сейчас происходят, опять же, осуществляются через один сетевой адаптер. Почему? Потому что, напомню, мы сейчас копируем два файла на один и тот же физический сервер. Стало быть, у него один и тот же MAC-адрес, один и тот же IP-адрес, и поэтому хэш, когда вычисляется для обеих операций копирования, совпадает. Что будет, если мы теперь запустим третью операцию копирования? Давайте быстренько найдем файл, с которым мы экспериментировали. Вот он. И скопируем его уже на другой физический сервер, у которого другая сетевая плата. А как следствие, другой MAC-адрес, другой IP-адрес. И посмотрите, что происходит. Копирование теперь осуществляется в том числе и с помощью Realtek-овской сетевой карточки. А в результате суммарная полоса пропускания, посмотрите, какая получается как раз в районе вот 2 гигабит. В Task Manager тоже теперь тиминговая группа представляется как один сетевой адаптер. Ну и нам с вами остается поэкспериментировать с отказоустойчивостью. Сейчас все сетевые карточки используются на полной мощности. Давайте теперь во время вот этих интенсивных операций копирования интеловский сетевой адаптер, на который сейчас самая большая нагрузка, мы выключим. Симулируем его выход из строя. Тем не менее, обратите внимание, что операции не прерываются. Вся нагрузка перекидывается на Realtek-овскую сетевую карточку. Но, тем не менее, копирование продолжается. И более того, если мы с вами немножко подождем, то мы с вами увидим, что скорость этих операций она постепенно выровняется. То есть вся полоса гигабитная этого адаптера ровным образом перераспределиться по трем файловым операциям. Ну а для любителей экспериментов мы с вами, естественно, должны включить обратно и посмотреть, что получится, если карточка снова жива. И как вы видите, снова все операции копирования работают на повышенных скоростях, оба адаптера тут же задействуются заново. И таким образом мы максимально эффективно используем имеющуюся полосу пропускания. Ну, я с вашего позволения теперь операции закончу. Ну, мы с вами проведем краткий итог. Мы посмотрели, каким образом выглядит операция копирования до создания тиминговой группы. Теперь мы эту группу создали, убедились в том, что действительно выполняется с одной стороны агрегация полосы пропускания, с другой стороны реализуется отказоустойчивость. Последнее, что нам остается сделать, это порожденную тиминговую группу удалить. Ну и делается это с помощью команды, которая называется remove. NetLBFOTeam. Указываем имя тиминговой группы и, соответственно, ее удаляем. Как вы понимаете, существуют команды PowerShell, которые позволяют модифицировать существующую группу, добавить новый сетевой адаптер в эту группу, изменить режим работы тиминговой группы, режим балансировки и так далее. Ну, а мы с вами тиминговую группу удалили. Давайте убедимся, во-первых, что действительно ее больше нет, сервер-менеджер ее не отображает. Ну и давайте еще раз рефреш сделаем. Ну и, соответственно, проверим. Да, команда выполнилась успешно. Проверим, что, во-первых, вот здесь в сетевых адаптерах вот этот псевдоинтерфейс стиминговый исчез. Причем обратите внимание, что все настройки к сетевым карточкам вернулись обратно. И мы полностью возвратились к исходной ситуации. Вслед за NIC-тиминг давайте с вами рассмотрим технологию, которая называется Receive Side Scaling, RSS. Для начала напомню суть технологии. В старых версиях Windows, когда на сетевой адаптер приходил пакет и система генерировала прерывание, обработкой этого сетевого пакета занимался всегда один процессор. Процессор с номером 0. И в старые стародавние времена, когда в системах в основном был один, там, максимум два процессора, это было вполне приемлемой ситуацией. Сейчас в многоядерных системах при таком подходе, очевидно, процессор может стать слабым местом, узким местом, снижающим пропускную способность системы в целом. В результате с выходом Vista и Windows Server 2008 и появлением следующего поколения стека TCP/IP в Microsoft системах появилась и поддержка технологии RSS. Суть этой технологии заключается в балансировке, в распределении входящего сетевого трафика между несколькими доступными процессорами системы. Тем самым мы повышаем скорость обработки сетевого потока. В Windows Server 2012 технология RSS претерпела ряд модификаций и изменений. В частности, теперь технология RSS поддерживается в системах с количеством процессоров больше 64 в high-end серверах. Более того, благодаря технологии RSS теперь можно масштабировать трафик не только TCP-шный, но и трафик UDP, мультикастовый трафик, другие виды сетевого трафика. Кроме того, повышена масштабируемость этой технологии на системах NUMA, Non-Uniform Memory Architecture. Более того, прямо в системе, в командлетах PowerShell, как вы увидите, и пример такой изображен сейчас на слайде, администратор может задавать и менять динамически в процессе работы профиль работы технологии RSS в зависимости от ситуации, в зависимости от архитектуры, сервер, на котором эта технология используется и так далее. Эти профили описаны в документации, и с помощью PowerShell команды администратор тот или иной профиль может настраивать. На рисунке вы видите систему, где на уровне сетевого адаптера организовано 8 очередей и, соответственно, показано, как распределяются пакеты, по ждущие своей очереди по соответствующим процессорам данной системы. В целом RSS позволяет повысить масштабируемость обработки сетевых пакетов, но надо отметить, что эта технология требует поддержки на уровне сетевого адаптера. Поэтому в свойствах сетевого адаптера необходимо проверить, что эта технология реализована. Следующая технология в чем-то похожим названием Receive Segment Coalescing, RSC. Эта технология, как вы видите, аналогична технологии Large Send Offload, LSO, но на принимающей стороне. Суть технологии достаточно проста. Сетевая плата принимает из сети пакеты. В принципе, что после этого делает сетевой адаптер? Этот сетевой пакет, его содержимое извлекается из Ethernet-овского фрейма и передается дальше наверх по сетевому стеку. Соответственно, процессор прерывает свою работу и обрабатывает данный пакет, передавая его какому-либо приложению. Очевидно, что если количество мелких пакетов, которые приходят на систему, достаточно большое, накладные расходы на процессоры повышаются. Технология RSC позволяет на уровне сетевого адаптера объединять различные куски сегмента в один более большой пакет, буфер, и вот эти объединенные пакеты уже передавать вверх по стеку, по сетевому стеку для обработки процессором. Это приводит к тому, что количество прерываний для процессора на обработку таких пакетов сокращается, и по различным тестам вы можете получить снижение загрузки процессора до 20% на обработке подобных операций ввода-вывода. Что, естественно, достаточно существенно может повысить в целом производительность вашей системы. Точно так же, как технология RSS, технология RSC требует поддержки на уровне сетевого адаптера. Двигаемся дальше. Windows Server 2012 и Windows 8 реализована новая версия протокола SMB, Server Message Block, версия 3.0. И у этой версии есть целый ряд весьма примечательных характеристик. Одна из таких характеристик, одна из новых возможностей SMB 3.0 – это механизм Multi-Channel. Что собой представляет этот механизм? Типичная ситуация, когда вы, например, с клиента обращаетесь к серверу и открываете какой-нибудь файл на шаре, расположенном на этом сервере, открывается SMB-сеанс, SMB-сессия. И в рамках этой сессии операционная система устанавливает одно соединение TCP-IP-шное через доступный сетевой адаптер вашего сервера. Если в сервере используется установлено несколько сетевых адаптеров, это никак не влияет в данном случае на поведение SMB. Если у нас есть одна SMB-сессия, у нас будет использоваться одно TCP-IP подключение через какой-либо сетевой адаптер этого сервера. Ситуация меняется, если на клиенте и на сервере используется протокол SMB 3.0. Если операционная система видит, что, например, в сервере или в клиенте установлено два сетевых адаптера, то в рамках одной SMB-сессии Windows может установить несколько TCP-коннекшенов к SMB-шной шаре, предположим. В результате у нас появляется несколько каналов от клиента до сервера и наоборот. Что это означает? Это означает, что с одной стороны мы можем агрегировать полосу пропускания этих сетевых адаптеров. То есть скачивание там файла с шары может осуществляться не с помощью одного сетевого адаптера, а с помощью двух или трех, в зависимости от конфигурации сервера и клиента. Второе, это означает, что, коль скоро у нас несколько каналов до сервера, мы можем использовать отказоустойчивость. И механизм Multi-Channel действительно это реализует. То есть при копировании файлов с файлового сервера, или, например, при копировании файлов с одного сервера на другой, при использовании механизма Multi-Channel, даже если сетевой адаптер выходит из строя, тем не менее, операция копирования не прерывается, поскольку второй или там третий дополнительно установленный канал по-прежнему используется для передачи трафика. Соответственно, механизм SMB 3.0 Multi-Channel используется при определенной конфигурации сервера и клиента. Первое условие, я уже упомянул, на клиенте и сервере должен поддерживаться SMB 3.0, а этот протокол реализован, еще раз подчеркну, Windows Server 2012 и Windows 8. Второе условие. В сервере и клиенте должны быть либо установлены несколько сетевых плат, либо, например, может использоваться один, ну скажем, 10-гигабитный адаптер, но с поддержкой технологии RSS. И в этом случае, как мы с вами только что обсуждали, технология RSS формирует несколько очередей и на каждую очередь назначает свой процессор для обработки пакетов, что в свою очередь позволяет установить несколько TCP-шных соединений, несколько коннекшенов от клиента до сервера и обратно. И опять же использовать механизм Multi-Channel. На слайде вы как раз видите несколько, но не все возможные конфигурации, при которых операционная система будет задействовать Multi-Channel. В том числе, например, когда мы с вами обсуждали NIC-тиминг, это тоже ситуация, когда операционная система может задействовать Multi-Channel. Причем важно понимать, что создание тиминговой группы не требуется для работы Multi-Channel. То есть Multi-Channel может использовать тиминг, если он у вас есть. Но если у вас в сервере просто присутствует несколько сетевых адаптеров и вы в тиминговую группу их не объединяете, тем не менее, это предпосылка для организации нескольких каналов связи от клиента до сервера. Поэтому конфигураций может быть несколько, но факт в том, что при использовании любой, например, из перечисленных на слайде конфигураций, Multi-Channel будет задействован в Windows Server 2012. Важно также отметить, что этот механизм не требует какой-либо дополнительной настройки. То есть он автоматически есть в системе, и если операционная система понимает, что на основе текущей конфигурации оборудования она может использовать Multi-Channel, она будет его использовать. Никакой дополнительной нагрузки административной на IT-специалиста в этом случае нет. Механизм очередей к виртуальным машинам, Virtual Machine Queues. Этот механизм был впервые реализован в Windows Server 2008 R2. И давайте сначала опять же вспомним суть механизма. При получении какого-либо сетевого трафика виртуальной машиной, запущенной на сервере с поднятой ролью Hyper-V, трафик приходит на сетевую плату, после чего поступает на Hyper-V Extensible Switch, и модуль этого свитча, в частности модуль маршрутизации, модуль фильтрации, применяется для того, чтобы определить, какой виртуальной машине этот пакет предназначен, и через соответствующий Hyper-V Extensible Switch порт по шине VMBus этот пакет передается соответствующей виртуальной машине. Это, в свою очередь, означает, что каждый раз при поступлении очередного пакета на сетевой адаптер требуется применение соответствующей компоненты внутри Hyper-V свеча. Если сетевая плата поддерживает технологию очередей виртуальных машин, то на уровне самой сетевушки, на уровне сетевого адаптера, формируются очереди к соответствующим виртуальным машинам. И когда пакет поступает на сетевой адаптер, этот пакет сразу же перенаправляется на соответствующий порт Hyper-V свеча. И через шину VMBus, как вы видите на правой части слайда, снова поступает на виртуальную машину. Но при этом нам не требуются дополнительные накладные расходы на обработку этого пакета самим модулем Hyper-V свеча. Он напрямую через сетевой адаптер поступает соответствующий порт и на виртуальную машину, что снижает накладные расходы, сокращает количество тактов процессоров на обработку этого пакета и повышает производительность системы. Естественно, что эта производительность системы будет расти в том случае, если, например, для каждой очереди, которая формируется на уровне сетевого адаптера, для каждой очереди ставится в соответствие процессор системы. Каждая очередь обрабатывается своим процессором, и получается, что мы ускоряем обработку подобных операций ввода-вывода для приложений внутри виртуальных машин. Так вот, Windows Server 2008 R2 администратору необходимо было вручную статически делать вот это сопоставление. Сопоставление очереди некоторому CPU. И в таком статическом режиме система в дальнейшем работала. В Windows Server 2012 появляется поддержка динамических очередей, то есть операционная система анализирует текущую нагрузку того или иного процессора и на основе этого анализа принимает решение о том, сколько и какие процессоры будут задействованы для обработки очередей к виртуальным машинам. Вот таким образом. Но еще раз подчеркну, что для реализации этого механизма плата сетевого адаптера должна поддерживать механизм Virtual Machine Queue. Ну и, наконец, еще одна технология, которая является частью протокола SMB версии 3.0 и опирается на определенную аппаратную поддержку. Технология, которая называется SMB Direct. Эта технология, по сути, позволяет нам осуществлять обращение от клиента SMB к серверу SMB по сети с использованием технологии DMA, Direct Memory Access. Использование механизма DMA, в свою очередь, снижает накладные расходы на обработку трафика, снижает задержки, связанные с передачей трафика от клиента на сервер и обратно, и, естественно, повышает скорость работы системы. По большому счету, при использовании технологии SMB Direct, скорость работы с ресурсами, расположенными на удаленном сервере в рамках локальной сети, практически такая же, как если бы эти ресурсы располагались на локальной дисковой подсистеме. Для того, чтобы этот механизм был реализован на клиенте и сервере, необходимы плата сетевого адаптера с поддержкой механизма RDMA, Remote Direct Memory Access. Никакой дополнительной конфигурации не требуется. Если Windows Server 2012 определяет наличие такой сетевой платы, то, соответственно, она задействует технологию RDMA при работе с ресурсами по протоколу SMB. Ну и, кстати говоря, поскольку задержки при работе SMB Direct снижаются, скорость доступа к информации увеличивается, применение этого механизма особенно интересно и привлекательно в сочетании с некоторыми новыми функциями файловой подсистемы, такими как, например, расширениями фейловер-кластеринга, механизмом Scale-out File-Server, о котором мы поговорим в третьем модуле, это обеспечивает максимальную производительность и скорость работы. Ну и естественно, что если, например, в сервере установлено несколько физических адаптеров с поддержкой RDMA механизма, то помимо механизма SMB 3.0 Direct, Windows Server 2012 автоматически применит еще и механизм SMB Multichannel. Таким образом, сочетание этих технологий действительно будет приводить, с одной стороны, к повышению масштабируемости системы на выполнение операций сетевого ввода-вывода, с другой стороны, на сокращение задержек при передаче информации сети и повышение надежности. Ну и теперь давайте на некоторые из этих механизмов, особенно Multichannel, посмотрим. Прежде чем мы с вами посмотрим на SMB Multichannel, давайте обратим внимание на настройки некоторых технологий. В свойствах, например, вот этого сетевого адаптера с интеловским чипсетом, нажимаем кнопку «Сконфигурировать», и на закладке «Advanced» вы найдете ряд расширенных возможностей, расширенных настроек. В том числе, посмотрите, например, мы видим здесь настройку технологии RSS. Эта технология в настоящий момент включена. И если бы, например, этот сетевой адаптер поддерживал технологию очередей виртуальных машин, соответствующий параметр мы нашли бы также в этом окне. Ну и для того, чтобы посмотреть, как включается механизм очередей для конкретной виртуальной машины, давайте посмотрим свойства, например, машины SRV4. В сетевом адаптере в подразделе Hardware Acceleration вы как раз сможете найти вот этот чекбокс подключения очереди для виртуальной машины. Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что этот чекбокс имеет смысл только в том случае, когда физический сетевой адаптер данного сервера поддерживает технологию очередей виртуальных машин. Однако получить информацию о тех или иных возможностях сетевых адаптеров вашего сервера, как, наверное, любых других компонентов вашего сервера, вы можете также с помощью командлетов PowerShell. Давайте посмотрим на некоторые из них, и я в первую очередь обращу ваше внимание вот на эти четыре команды. Первая из них – команда командлет getNetAdapter. Выдаст вам информацию о тех сетевых адаптерах, которые установлены в вашей системе, в вашем сервере, включая имя адаптера, описание, скорость подключения, MAC-адрес и так далее. Команда getNetAdapterRSS. Команда выдаст нам информацию о тех сетевых адаптерах, которые поддерживают технологию RSS. В данном случае вы видите, что из двух физических сетевых адаптеров, установленных в моем сервере, один поддерживает технологию RSS. Эта технология сейчас включена. И вот здесь мы видим максимальное количество процессоров, которое может быть задействовано для обработки входящего сетевого потока. Аналогично, команда getNetAdapterRSC выдаст информацию о тех сетевых адаптерах, которые поддерживают технологию объединения сегментов. Таких адаптеров у меня в системе сейчас нет. Ну и точно так же getNetAdapterRDMA отобразит вам информацию о сетевых адаптеров, поддерживающих технологию удаленного прямого доступа в память. А если вы помните, на слайде я упоминал о том, что для технологии RSS администратор может задавать тот или иной профиль, определяющий характеристики работы RSS, в частности, способ балансировки трафика. Делается с помощью команды setNetAdapterRSS, указываем имя сетевого интерфейса и с помощью ключа profile задаем необходимый нам профиль. Перечень возможных профилей, их отличия, их возможности вы можете найти в описании на сайте Microsoft. Ну и, наконец, еще одна команда, которая на самом деле отображает информацию о возможностях сетевых интерфейсов, которые может задействовать SMB-клиент, getSMB-client-network-interface, также может быть полезна, поскольку, обратите внимание, она отображает информацию о сетевых интерфейсах, а также информацию о том, поддерживают они или нет технологии RSS и RDMA. Еще один способ посмотреть на поддержку этих возможностей. Ну а теперь мы с вами можем перейти непосредственно к SMB Multichannel. Напомню, механизм SMB Multichannel включен по умолчанию. Более того, он конфигурируется автоматически, и для того, чтобы его задействовать, ничего администратору дополнительно не нужно делать, кроме как обеспечить наличие двух сетевых интерфейсов или там одного сетевого интерфейса с поддержкой RSS и так далее. Но для того, чтобы мы могли увидеть разницу в обработке сетевого потока сервером с включенной технологией SMB Multichannel и без оной, я для начала отключил SMB Multichannel на этом сервере и сделал это с помощью команды Set SMB Client Configuration, ключ Enable Multichannel необходимо перевести в состояние False. Вам может потребоваться, например, для задач диагностики или каких-то других процедур. С помощью команды SMB Get Client Configuration мы можем получить всю информацию о конфигурационных параметрах SMB клиента на данном сервере. Аналогично SMB Server Configuration покажет вам параметры SMB сервера на данной машине. Запустим этот командлет, и в перечне выданных параметров, в частности, мы с вами можем увидеть тот самый параметр Enable Multichannel и убедиться в том, что сейчас у меня находится в состоянии False. А это означает, что SMB Multichannel на этой машине выключен. Теперь давайте посмотрим, как себя ведет сервер при выполнении операции файлового копирования по сети. У меня уже установлено подключение к удаленному серверу. И, как и в демонстрации с NickTiming, я копирую файл виртуального жесткого диска на локальный сервер, на диск D. Ну а в Performance мониторе мы с вами будем наблюдать, как эта операция выполняется. В Performance мониторе у меня выведено два счетчика, количество байтов отправленных и полученных в секунду для двух сетевых адаптеров, которые установлены в этом сервере. И вы видите типичную ситуацию, когда весь файл копируется с помощью одного из доступных физических адаптеров. Прервем операцию копирования и посмотрим, что поменяется, если мы активируем механизм SMB Multichannel на этом сервере. И делаю я с помощью Set SMB Client Configuration. Устанавливаем механизм Multichannel, параметр Enable Multichannel в состоянии True. Закрываем все сетевые соединения. И теперь давайте попробуем запустить командлет, который называется Get SMB Multichannel Connection. Вот он вон перед вами. Эта команда, этот командлет выдает информацию о текущих коннекшенах, о текущих подключениях, для которых задействован механизм SMB Multichannel. Как видите, сейчас у меня список пуст. Ну а для того, чтобы в этом списке что-то появилось, нам нужно установить соединение к удаленному серверу с поддержкой протокола SMB 3.0. В частности, вот к этому серверу с Windows Server 2012. Тот же самый файл я сейчас начну копировать. И точно так же я его буду копировать на локальный жесткий диск D данного сервера. Поехали. Значит, первое, на что мы с вами можем обратить внимание. Смотрите сюда. В Performance мониторе мы видим, что сразу же при копировании этого файла трафик распределяется между двумя сетевыми адаптерами. В этом суть Multichannel. У нас есть одна SMB-сессия, но поскольку имеется два в данном случае сетевых адаптера, SMB Multichannel устанавливает две TCP-шные сессии и с помощью них начинает копировать файл. Если мы вернемся в PowerShell и запустим все тот же командлет Get SMB Multichannel Connection, мы с вами увидим информацию о том, что действительно сейчас используется многоканальное подключение и увидим параметры этого подключения, например, IP-адреса клиента и сервера, которые задействуются для этого канала. Здесь же, опять же, вы можете получить информацию о том, используется или не используется RSS или RDMA механизм. Ну и все, что нам, пожалуй, теперь остается, это посмотреть, как себя ведет Multichannel с точки зрения failover, с точки зрения отработки отказа того или иного сетевого адаптера. Для чего я отключаю один из сетевых адаптеров? Ну, отключаю тот, который не используется для RDP-шной сессии, чтобы у меня не прервалось D-Link-овский адаптер. Отключаем его. И смотрим, что при этом происходит. Ну, файл как копировался, так и продолжает копироваться. Вся нагрузка тут же перекидывается на единственный сетевой адаптер, который сейчас функционирует в этом сервере. И в данном случае никаких тиминговых групп у меня не создано. Это механизм, который поддерживается исключительно средствами SMB протокола, ну и стеком, сетевым стеком операционной системы Windows Server 2012. Если мы обратно включим вышедший из строя починенный сетевой адаптер. Давайте посмотрим, что при этом будет происходить. Нагрузка снова будет перераспределяться. SMB Multichannel устанавливает через появившийся сетевой интерфейс TCP-соединение в рамках этой SMB-сессии и снова начинает распределять нагрузку, задействуя оба доступных канала связи. Вот так выглядит механизм SMB Multichannel в действии. Ну а мы с вами вернемся к презентации. От конкретных технологий давайте теперь перейдем к некоторым службам. В частности, к службе DHCP. В Windows Server 2012 появилась штатная возможность обеспечения отказоустойчивости этой службы. Ранее в предыдущих версиях Windows обеспечить отказоустойчивость DHCP сервера можно было, пожалуй, двумя способами. Первый способ – развернуть эту роль на failover кластере. Второй способ – исходный диапазон IP-адресов разбить, например, на два непересекающихся блока. Один сконфигурировать на одном физическом сервере DHCP, второй на другом сервере DHCP. И если один выходит из строя, второй сервер DHCP начинает обслуживать клиентов вот из своего блока, из своего поддиапазона IP-адресов. В Windows Server 2012 теперь появляется штатная возможность настройки двух серверов DHCP, не более, в виде фейловер отказоустойчивой структуры. Причем сформировать функцию отказоустойчивости на DHCP можно в двух режимах. В режиме горячей замены, когда, соответственно, один сервер DHCP является активным и обслуживает всех клиентов, но информация о его скопах, о его конфигурации постоянно передается на сервер горячей замены. И если первый сервер активный выходит из строя, сервер горячей замены тут же вступает в роль и обслуживает, продолжает обслуживать клиентов. Второй режим работы – это режим балансировки, когда оба сервера DHCP работают одновременно обслуживают клиентов и обмениваются между собой информацией об арендах IP-адресов. И опять же, выход одного сервера из строя не повлияет на работу клиентов, поскольку второй берет нагрузку на себя. Причем администратор может указывать, как, в каком процентном отношении эта нагрузка между двумя серверами DHCP должна распределяться. Первый вариант, вариант горячей замены, особенно интересен в распределенных структурах, когда, например, как вы видите на иллюстрации слева, в каждом филиале, или там в каждой подсети находится свой сервер DHCP, который обслуживает локальных клиентов. И при этом в центральном офисе находится сервер DHCP, который является сервером стендбай, сервером горячей замены для всех остальных. То есть для соответствующего скопа, для каждого сервера DHCP в соответствующем филиале. Режим распределения нагрузки наиболее эффективен, когда оба сервера DHCP располагаются в одном физическом сайте и обслуживает клиентов, распределяя нагрузку между собой. Механизм достаточно просто настраивается, и давайте посмотрим, как это выглядит на практике. В моей демонстрационной среде сейчас сконфигурировано два сервера DHCP. Начнем со второго. Он называется VS2012SRV02 и его IP-адрес 192.168.1.214. Как вы видите, сейчас на этом сервере DHCP никакие настройки, никакие скопы не созданы. Первый в нашем случае сервер VS2012SRV01. На нем, как вы видите, в DHCP создан скоп для целей этой демонстрации. Давайте посмотрим на свойства этой области. Как вы видите, выделено 20 IP-адресов. Единственное, что я изменил в настройках по умолчанию для подобного скопа, это изменил срок аренды IP-адреса, сделав его одной минутой, для того, чтобы мы в динамике могли наблюдать, как меняются настройки DHCP клиента. На текущий момент единственный IP-адрес из этого скопа, который выделен клиенту, это адрес 192.168.1.72, и DHCP клиентом является сервер с именем vmm02.contoso.com. Давайте посмотрим на этого клиента. Вот он перед нами. И если мы зарефрешим его конфигурацию, то увидим, что действительно сейчас сервером DHCP для этого клиента является сервер с адресом 213 на конце, срок аренды истечет через одну минуту. То есть мы получаем наблюдаем полностью рабочую конфигурацию DHCP. Но на текущий момент эта конфигурация не является отказоустойчивой. Давайте мы ее сделаем отказоустойчивой и посмотрим, какие настройки при этом необходимо задать. Итак, в свойствах раздела IPv4 мы выбираем в контекстном меню пункт, сконфигурировать отказоустойчивую конфигурацию. Если у нас несколько скопов, мы можем указать, для какого конкретного скопа мы эту конфигурацию задаем. Указываем IP-адрес или имя сервера-партнера, который и будет использоваться в отказоустойчивой конфигурации. В данном случае это 214 IP-адрес. И вот для этой связи, для этой failover конфигурации мы можем задать какое-то имя. Причем настройки будут сохранены вот под этим именем, и к этим настройкам в дальнейшем можно будет возвращаться, если, например, по каким-то причинам мы эту failover конфигурацию разрушаем для цели тестирования, потом хотим к ней вернуться. Максимальное время управления клиентами. Здесь я его тоже задам в одну минуту. И вот один из самых важных, пожалуй, параметров – это режим работы failover конфигурации, режим балансировки или режим standby. Сейчас я оставлю режим балансировки, когда оба сервера DHCP одновременно обслуживают всех клиентов и при этом обеспечивают отказоустойчивость. Процент распределения нагрузки по этим серверам, локальному, на котором мы сдаем настройки, и партнерскому, по 50%, и остается задать пароль, который позволяет связываться этим сервером друг с другом. Финиш. Настройки успешно применены. И если мы теперь с вами вернемся на сервер 214, на VS2012SRV02 и сделаем рефреш, то мы с вами увидим, что эти настройки полностью среплицировались, настройки скопа полностью среплицировались на эту машину. Причем в свойствах скопа вы всегда сможете на закладке Failover текущие настройки failover конфигурации посмотреть. Что мы сделаем теперь? Теперь давайте мы немножко изменим эти настройки. Изменить их можно на уровне всех настроек для протокола IP версии 4. Здесь также есть закладка failover. Мы видим те конфигурации failover, которые созданы для данного сервера или участником которых этот сервер является. Нажав кнопку Edit, мы можем задать или изменить существующие настройки. В данном случае для вот этого сервера 214 я задам процент распределения нагрузки 100. Для второго автоматически эта нагрузка снижается до нуля. Если мы теперь нажимаем ОК, то мы вот таким искусственным образом сейчас всю нагрузку всех клиентов DHCP фактически перебросили на, в данном случае, DHCP сервер VS2012SRV02. Соответственно, по истечении срока аренды IP-адрес на клиентской машине, клиент обратится к серверу DHCP для того, чтобы этот IP-адрес обновить, и уже теперь сервером DHCP для него будет именно эта машина с 214 адресом. В чем мы давайте с вами сейчас убедимся, вернувшись на клиента. Вот здесь вы видите старая конфигурация, где DHCP сервером пока еще является сервер с адресом 192.168.1.213. Ну и соответственно, если мы сделаем refresh, ipconfig all, ну очевидно еще срок аренды не прошел. Давайте немножко подождем, минута еще не истекла. Пробуем еще раз. Да, и обратите внимание, что теперь уже IP-адрес обновлен с помощью второго сервера failover конфигурации, с помощью сервера 192.168.1.214. Для клиента это переключение, переброс нагрузки между клиентами является абсолютно прозрачным. Он по-прежнему использует свой 72-й адрес, но теперь уже DHCP сервером для него является другая машина. Ну и теперь давайте посмотрим на еще один режим работы failover конфигурации. Это режим standby. А для этого я вернусь на сервер VS2012SRV02. И на закладке failover мы текущую конфигурацию failover удалим. Причем сейчас, после того, как я удалил эти настройки, информация о failover конфигурации будет удалена из первого сервера DHCP. Давайте это проверим. Вернемся быстренько на 213-ю машину. Сделаем здесь refresh и увидим, что теперь вся информация о скопе с этого сервера пропала. Мы вернулись как бы в исходную ситуацию, когда у нас нет failover структуры, но разница только в том, что теперь как бы основным активным сервером DHCP является машина VS2012SRV02 с адресом 192.168.1.214. Делаем все то же самое, настраиваем failover конфигурацию этих серверов. В качестве партнера теперь уже указываем машину 213. И при настройке этой конфигурации укажем теперь, давайте, что режим у нас Standby. Нам остается указать роль сервера-партнера Standby. И стало быть, вот этот сервер, на котором мы сейчас задаем эти настройки, станет активным сервером, а 213-я машина будет выполнять функцию резервного сервера DHCP. И мы видим процент адресного пространства, который будет обслуживать зарезервировано, вернее, для стендбай сервера. Ну и точно так же мы указываем пароль. Сделано. Ну и теперь у нас 214-я машина является основным сервером DHCP, 213-й является стендбай сервером. Давайте теперь симулируем выход из строя текущей машины. Ну а в данном случае я просто-напросто остановлю службу DHCP. Сделано. Итак, один из серверов DHCP выходит из строя. Стендбай сервер подхватывает его работу на ходу и продолжает обслуживать всех клиентов. А мы с вами пытаемся в этом убедиться, переключившись обратно на клиента VMM02. Сделаем refresh. Ну, опять же, стало быть, срок аренды IP-адреса на этом клиенте еще не истек. Мы видим, что по-прежнему пока сервером DHCP является 214-я машина. Но, соответственно, по истечении одной минуты клиент попытается этот IP-адрес зарефрешить, обновить и ответит ему уже сервер Standby. Что, собственно, можно наблюдать по изменению вот этого значка. Если мы сейчас конфигурацию обновим, то действительно видим, что по-прежнему, продлив аренду 72 адреса, DHCP сервером уже для этого клиента стала 213 машина. Итак, вот перед вами два режима работы failover структуры DHCP серверов, режим балансировки и режим горячего резервирования Standby. От службы DHCP мы с вами плавно переходим к службе DNS. Доменная система имен была разработана много лет назад и по этой причине не содержит каких-то продвинутых способов обеспечения безопасности. Обеспечение безопасности, например, информации, хранящихся в файлах зоны на серверах DNS. Это, в свою очередь, привело к появлению атак на сервере DNS. Например, при передаче файла зона с одного сервера DNS на другой, злоумышленник может перехватить эти данные, модифицировать их и в результате на DNS-сервере получателя сохранится искаженная информация, которую он будет передавать DNS-клиентам в ответ на запрос. И те, в свою очередь, получат неправильные, некорректные IP-адреса, не соответствующие оригинальным именам. Для противостояния подобным атакам в свое время были разработаны расширения для службы DNS, так называемый DNSSEC, Domain Name System Security Extensions. Суть этого расширение этого механизма заключается в том, что по большому счету весь файл зоны, а также каждая конкретная строка в файле зоны снабжаются цифровой подписью. И в ответ на запрос DNS-клиента сервер возвращает не только запрашиваемую информацию, но и цифровую подпись, на основе которой клиент может проверить целостность этой записи и убедиться в ее аутентичности. Механизм DNSSEC был реализован и в предыдущих версиях Windows Server, в частности Windows Server 2008 R2, но Windows Server 2012 реализация DNSSEC претерпела определенные изменения, улучшения. И в частности, необходимо отметить, что теперь DNSSEC поддерживает новейшие стандарты, связанные с технологией DNSSEC. Реализована более глубокая интеграция с Active Directory и, как следствие, гораздо проще администраторам развернуть и использовать эту систему в рамках своей организации, в рамках локальной сети. Несколько слов о стандартах. Когда клиент обращается к серверу DNS, запрашивая некое имя, и такого имени в файле зоны не существует, DNS-сервер возвращает соответствующий ответ. У меня нет такого имени. В случае использования DNSSEC и такой ответ, по большому счету, должен снабжаться какой-то цифровой подписью. В результате был разработан механизм, который называется NextSeq, NSEC, призванный решить вот эту проблему. Но, повторяя несколько, многократно повторяя вот такие NSEC-запросы, потенциально злоумышленник может получить информацию, содержащуюся в зоне DNS. А это, в свою очередь, даст ему возможность использовать полученные IP-адреса для атак. Стандарт RFC 5155 NSEC 3 решает эту проблему, и подписывать зоны теперь можно в Windows Server 2012, в том числе и с помощью этой технологии, решая соответствующую проблему. Кроме того, реализованы алгоритмы RSA и SHA 2. Ну и, наконец, необходимо здесь же упомянуть о механизме Trusted Anchor, так называемого якоря доверия. Фактически, якорь доверия представляет собой публичный ключ, открытый ключ, с помощью которого можно осуществлять проверку информации в зоне. И механизм Trust Anchor Rollover позволяет автоматически серверу DNS автоматически обновлять информацию об этом ключе, а в Windows Server 2012 распространение этих якорей доверия также реализовано через Active Directory. Одна из проблем использования DNSSEC, например, Windows Server 2008 R2, связана с тем, что после того, как зона подписана, после того, как сгенерированы цифровые подписи для соответствующих записей этой зоны, любое обновление информации в зоне требует, очевидно, создания новой цифровой подписи. И поэтому в Windows Server 2008 R2 зоны, для которых вы включали механизм DNSSEC, не могли использовать динамические обновления. Dynamic Update для этих зон отключался. Сервер 2012 решает эту проблему. Теперь сервер DNS, запущенный на контроллере домена, вы можете назначить в качестве один из таких серверов в качестве мастера ключей. И этот мастер ключей берет на себя все задачи, связанные с генерацией, поддержкой ключей, обновлением ключей и применением их для изменения информации в файлах зоны. И этот мастер, благодаря механизму репликации в Active Directory, распространяет ключи на остальные контроллеры домена, на которых запущена служба DNS. В том числе, как я уже упоминал, также через репликацию Active Directory передается якорь доверия, и тем самым мы обеспечиваем возможность работы с информацией в зоне на любом сервере DNS, выполняющем функцию контроллера домен. Это, в свою очередь, привело к тому, что теперь Windows Server 2012 вы вполне можете использовать механизм DNSSEC и для зон, в которых включено динамическое обновление. Поскольку как только в зоне происходит какое-то обновление, меняется какая-то информация. Эта информация в неподписанном состоянии передается на другие серверы DNS через репликацию Active Directory, и соответствующий сервер, получив эту информацию, ставит подпись DNSSEC и добавляет эту информацию в свою копию зоны. Причем работа с зоной продолжается и в момент реализации, в момент подписания. То есть сервер DNS при этом не прерывает обработку запросов клиентов, и это не сказывается никак на работоспособности DNS в целом. Ну и кроме того, необходимо отметить, что в Windows Server 2012 реализован механизм очистки DNS-зон от устаревших записей, и он работает абсолютно так же, как если бы механизм DNSSEC не применялся в рамках вашей системы DNS. В результате, для того, чтобы настроить, ну, скажем так, использовать систему DNSSEC, Windows Server 2012, вам фактически нужно выбрать необходимую зону на сервере DNS, щелкнуть по ней правой кнопкой, сказать «Подписать ее». Все остальные задачи, связанные с управлением ключами, связанные с проверкой подлинностью, система, сервер DNS и Active Directory берут на себя. И это существенным образом облегчает применение расширения безопасности для системы DNS в масштабах предприятия. Также необходимо упомянуть о расширениях, связанных с протоколом IPv6. Windows Server 2012 поддерживают новейшие стандарты, созданные для этого протокола. И надо отметить появление механизма преобразования IP-адресов версии 4 в IP-адреса версии 6, точнее обратное преобразование IPv6 в IPv4. И этот механизм очень востребован в ситуации, когда вы настраиваете технологию Direct Access. Поскольку эта технология работает по протоколу IPv6, если удаленный клиент, сотрудник организации, например, из командировки, подключается к серверу Direct Access и через него попадает во внутреннюю сеть организации, то в предыдущих реализациях, например, Windows Server 2008 R2, либо организации во внутренней сети должны были работать по протоколу IPv6, либо необходимо было ставить дополнительное устройство. Это может быть аппаратное устройство, это может быть сервер с продуктом UI, Unified Access Gateway, который занимался бы вот такой трансляцией IP-адресов 6 версии в 4 для тех серверов, которые по IPv6 работать не умеют. Теперь такой механизм преобразования является штатной возможностью операционной системы, что сокращает усилия и упрощает развертывание, в частности, технологии Direct Access. Ну и, наконец, последний механизм в этом разделе, о котором хотелось бы поговорить, это механизм управления IP-адресами. IP Address Management, IPM. В крупной организации администратору достаточно сложно отслеживать использование, конфигурацию адресного пространства. Держать в голове, какие IP-адреса свободны, какие заняты, какие скопы, когда и как были настроены на серверах DHCP, это достаточно рутинная, нудная задача. И вот как раз механизм IPM помогает вам в масштабах организации получить целостную картину о том, что из себя представляет IP-пространство вашей сети, какие адреса и какими службами задействованы из этого пространства, какие адреса вы можете использовать для развертывания новых серверов и так далее. В целом, IPM представляет собой некий механизм, набор инструментов, который позволяет вам автоматически обнаруживать инфраструктуру IP-адресов, собирая информацию с различных служб вашей организации, с DNS, с DHCP, с Network Policy Services. IPM помогает осуществлять миграцию данных об IP-адресах, осуществлять импорт и экспорт из электронных таблиц или других источников. С помощью этого механизма вы можете формировать определенные отчеты, осуществлять аудит использования и изменения IP-адресов и, наконец, естественно, осуществлять мониторинг и даже применять, управлять определенными службами, например, DHCP и DNS, из единой централизованной консоли. Развернуть IPM можно двумя способами основными. Можно использовать централизованную архитектуру, когда у вас один IPM-сервер обслуживает всю вашу организацию. Можно использовать распределенную архитектуру, пример, который вы видите сейчас на слайде, когда в центральном офисе и в каждом филиале развертывается свой экземпляр IPM-сервера, занимающийся анализом информации в локальных офисах, в локальных сегментах организации. И, собирая эту информацию, вы в дальнейшем через консоль IPM можете ее анализировать, работать с ней, использовать для выполнения тех или иных административных задач. Вот здесь вы видите, к каким службам, каким серверам может подключаться IPM-сервер и получать необходимую информацию. А также на слайде перечислены некоторые протоколы, благодаря которым IPM-сервер подключается и получает требуемую ему информацию. IPM может работать с серверами DHCP, DNS, NPS-серверами, серверами политик и получать определенную информацию с контроллеров домена. Для некоторых, например, сервера DHCP и DNS серверов, вы видите стрелки двусторонние. Это означает, что IPM сервер не только может получать какую-то информацию, но и модифицировать состояние, например, зон на серверах DNS или модифицировать настройки скопов областей в сервере DHCP. Соответственно, развернув IPM, вы настраиваете так называемый процесс Discovery, и вы увидите это в рамках демонстрации. Результат этого процесса мы знаем теперь, где у нас расположены серверы DNS, серверы DHCP, какая информация об IP-адресах на этих серверах присутствует. Эта информация аккумулируется в консоль управления IPM, в результате чего вы получаете вот такое окно, в котором перечислены серверы, роли, которые они выполняют, и в дальнейшем вы можете просматривать диапазоны и блоки IP-адресов, которые используются на этих серверах. В каком объеме они используются, какими конкретно службами блоки IP-адресов используются. И более того, есть определенные инструменты, которые позволят вам выделить какой-либо адрес из пространства IP, проверить, не используется ли он кем-либо в настоящий момент, и, соответственно, если нет, присвоить его, ну, скажем, вновь создаваемому серверу, который находится в состоянии провижнинга. Дополнительно можно прямо из консоли IP-адрес Management создать необходимые строчки в зоне DNS или, например, на сервере DHCP или там и там. Кроме того, в консоли IPM вы увидите и другие представления. Это информация об областях DHCP, это информация о зонах DNS, это информация об обнаруженных серверах и их конфигурации. Можно настроить определенные логические группы для того, чтобы предоставить доступ к этой информации другим пользователям и выполнить ряд других задач. Давайте посмотрим, как это выглядит. После установки компоненты IPM в сервер-менеджере у вас появляется соответствующий подраздел. И первое, что необходимо вам выполнить, это задать все требуемые настройки для IPM, тем, чтобы эта инфраструктура начала нормально функционировать. Quick Start перечисляет все те шаги, которые необходимо выполнить, подключиться к IPM-серверу, что мы уже с вами сделали, выполнить провижнинг. И фактически в рамках провижнинга вы просто настраиваете необходимые инфраструктурные серверы вашей организации, такие как серверы DHCP, DNS, для того, чтобы IPM-сервер мог подключаться к ним и осуществлять задачи мониторинга и управления. То есть необходимо открыть соответствующие порты на Firewall, создать необходимые группы безопасности и так далее. И сделать это можно двумя способами. Первый способ, указав мониторинг и управление какими серверами в рамках домена нас интересует. Первый способ это вручную зайти на каждый из этих серверов, открыть нужные порты, какие в описании IPM-технологии в хелпе вы можете посмотреть, создать нужные группы и так далее. Второй, более эффективный вариант это использовать групповые политики. Создать требуемые групповые политики вы можете с помощью командлета, который называется invoke IPM GPO provisioning. Давайте запустим этот командлет. И в качестве параметров необходимо указать, во-первых, имя домена, для которого мы этот провиженинг выполняем. И указать некий префикс объектов GPO. Например, вот такой. Contosa IPM 1. Для того, чтобы мы могли быстро идентифицировать эти объекты GPO среди массы других объектов групповых политик, которые у вас существуют. Указав Yes, мы создадим соответствующие объекты групповой политики, но у меня уже эти объекты были созданы, и в консоли Group Policy Management вы можете увидеть, что в данном случае на уровне домена создаются и привязываются объекты GPO, задающие настройки сервером DNS, Network Policy сервером и сервером DHCP. Следующий шаг – это запуск Discovery процесса, в рамках которого IPM теперь сканирует серверы в домене Contosa, определяет их роли и сводит всю эту информацию вот сюда в раздел «Сервер Inventory. Процесс Discovery в данном случае обнаружил два инфраструктурных объекта. Сервер DC01, который выполняет функцию контроллера домена и сервера DNS. Я обращаю ваше внимание, что этот сервер работает под управлением Windows Server 2008 R2. И машина под управлением Windows Server 2012, на которой запущена роль DHCP. В подразделе «Мониторинг», «Monitor and Manage», вы сможете получить информацию о тех машинах, которые выполняют роли DHCP DNS, подробную информацию об их настройках, их IP-адресах, для DNS, например, о тех зонах, которыми управляет этот сервер DNS и так далее. Подраздел DHCP Scopes сведет вам воедино информацию обо всех скопах на всех DHCP серверах, которыми управляет IPM. У меня это достаточно простая структура, где есть единственный сервер DHCP. Тем не менее, мы видим всю информацию о скопе, который был создан на этом сервере. Диапазон IP-адресов, срок аренды IP-адреса, количество активных клиентов, те дополнительные параметры, которые DHCP-клиенты получают и так далее. И точно так же в подразделе «Мониторинг DNS-зон» мы можем получить информацию о зонах, которые сконфигурированы на управляемых теперь с помощью IPM серверах DNS. Ну и наиболее интересный раздел – это адресное пространство организации, где вы можете получить в подразделе «Блоки IP-адресов» информацию о тех диапазонах IP-адресов, которые используются в вашей организации различными серверами, в частности серверами DHCP. Сейчас вы видите очень простую картинку. У меня единственный DHCP-сервер, на котором существует единственный скоп. Информацию о нем мы также здесь видим в разделе «Блоки IP-адресов». Но в крупной организации, где существует масса подсетей, сегментов, разнообразное количество серверов DHCP, DNS, NPS. Вся информация будет собрана здесь в рамках одного окна. И таким образом вы можете быстро получать информацию и выполнять различные управляющие команды, настройки с помощью вот этой консоли. Ну, давайте посмотрим на какой-нибудь пример. Представьте себе, что нам необходимо сконфигурировать некий новый инфраструктурный сервер. Это может быть, ну я не знаю, Voice over IP шлюз. Или давайте представим себе, что это сервер VDS, Windows Deployment Services, с помощью которого мы в дальнейшем будем устанавливать операционные системы на клиентские машины. И нам необходимо выбрать для этого Windows Deployment Services, для этого сервера, некий IP-адрес. Как это можно сделать? Мы можем выбрать некий диапазон IP-адресов, соответствующий подсети, в которой будет располагаться этот VDS-сервер, или физически уже располагается. И щелкнув правой кнопкой, выбрать пункт «Найти» и выделить некий IP-адрес. Что при этом делает IPM-инфраструктура? В выбранном диапазоне выбирается некий IP-адрес, в данном случае 192.168.1.73. Затем IPM-сервер осуществляет пинг и проверяет, откликается ли сейчас кто-либо по этому IP-адресу. Анализирует зоны на управляемых им DNS-серверах, чтобы определить, опять же, не существует ли уже какой-то записи, не задействуется ли этот IP-адрес каким-либо из серверов, который может быть в настоящий момент выключен, поэтому не откликается. Если нет, с высокой вероятностью этот IP-адрес никем не используется, и мы начинаем этот адрес использовать. В базовой конфигурации мы можем указать ряд настроек. Например, я хочу, чтобы этот сервер VDS получал с адреса DHCP постоянно один и тот же адрес. То есть хочу сделать резервирование на сервере DHCP для этого вновь разворачиваемого сервера. Соответственно, здесь в разделе MAC адрес я укажу MAC адрес сетевой платы этого сервера. Ну, в нашей демонстрации это будет некий фейковый MAC адрес, благодаря чему мы делаем резервирование на сервере DHCP, и тот постоянно выдает этому серверу один и тот же IP-шник. Соответственно, тип присваиваемого адреса динамический. Здесь вы видите ряд других параметров. И тут же в подразделе DHCP Reservation мы можем задать всю необходимую информацию об этом резервировании для сервера DHCP. Мы выбираем сервер DHCP. Соответственно, тут же IPM подставляет скопы, которые есть на этом сервере. Мы задаем какое-то имя для этого резервирования, тип. То же самое вы сделали бы на сервере DHCP, при необходимости какой-то description, описание. Точно так же мы хотим сразу же задать необходимые значения для записи в сервере DNS, для этого IP-адреса и для этого имени. Задаем имя для данного сервера или устройства VDS, указываем соответствующую зону, в которой мы хотим эту запись создать, указываем primary DNS сервер для него. Если у вас настроено, это наверняка так, реверсные зоны, делаем точно то же самое для них. И таким образом мы для выбранного IP-адреса, и в разделе IP-адрес Inventory мы сможем эту строчку теперь увидеть, задали все необходимые параметры. То есть мы изначально все, что связано с этим IP-адресом, описали. И теперь мы эти описания применяем. Как? В контекстном меню выбираем пункты. Создать соответствующее резервирование на сервере DHCP. Создать соответствующую строку на сервере DNS. Создать соответствующую строку в реверсной зоне на сервере DNS. Если мы теперь вернемся в раздел Server Inventory, где все управляемые компоненты видны, то давайте, например, убедимся, что вот здесь, прошу прощения, сюда в раздел мониторинг, то давайте убедимся, например, что на сервере DNS созданы соответствующие строчки. Мы можем прямо отсюда запустить консоль MMC, подключиться к DNS и убедиться в том, что да, действительно, здесь появилась строка типа А для имени VDS соответствующим IP-шникам. Точно так же в реверсной зоне давайте проверим, что у нас появилась соответствующая PTR-строчка для имени VDS.com. Подключаемся к серверу DHCP, запускаем консоль и убеждаемся в том, что у нас в DHCP-сервере появилась строка, описывающая резервирование со всеми необходимыми параметрами. И подводя итог, таким образом с помощью IPM вы с одной стороны собираете информацию и осуществляете мониторинг адресного пространства, основываясь на том, что сконфигурировано на ваших серверах DNS, DHCP, NPS. С другой стороны, именно из этой консоли, как некой центральной точки управления адресным пространством IP, вы можете и создавать и конфигурировать определенные опции, как то выделение некого IP-адреса и потом применение соответствующих настроек к тем серверам DNS, DHCP, которые реализуют отработку этого IP-шника. Вот такой небольшой пример использования IP-адрес менеджмент инфраструктуры. Мы с вами закончили рассмотрение усовершенствования стека, сетевого стека Windows Server 2012, который позволит вам более эффективно управлять частными облаками. Вторая задача – это соединение частных облаков и публичных облачных сервисов. Перед вами ряд технологий, призванных помочь вам в решении этих задач. Но сейчас по этим технологиям мы пройдемся очень и очень быстро. По той простой причине, что виртуализация сети в Hyper-V, Network Virtualization, особенности Hyper-V Extensible Switch, управляемого коммутатора Hyper-V, а также особенности службы Quality of Service были рассмотрены в первом модуле первой части, посвященном Hyper-V. И к этому модулю я вас отсылаю. Оптимизация RDP протокола для каналов WAN, для глобальных каналов связи. Мы поговорим об этом в модуле, посвященном удаленному доступу, третий модуль второй части. И, наконец, протокол WebSocket и технология Server Name Indicator относятся к Internet Information Services. И эту информацию вы найдете в четвертом модуле второй части курса. Ну, что касается третьей задачи, простого подключения пользователей к ресурсам IT, то здесь необходимо рассмотреть, что нового и интересного появилось в технологии Direct Access и Branch Cache Windows Server 2012. И оба этих вопроса мы рассмотрим в модуле 3 «Удаленный доступ» второй части курса. В заключение. Я хотел бы отметить, что мы достаточно подробно с вами посмотрели на те технологические усовершенствования, которые позволят вам эффективно управлять частными облаками. Целый набор технологий, так или иначе связанных с управлением сетью, с более эффективным использованием сетевого канала, мы рассмотрели для решения задачи соединения частных облаков и публичных облачных сервисов. И, наконец, вкратце обсудили, ну, по крайней мере, обсудили, где почерпнуть можно информацию о том, как обеспечить более простое и эффективное подключение пользователей к ресурсам IT. Последнее, что я хотел бы отметить, это ресурсы, которыми вы можете воспользоваться. Первые три ссылки позволят вам скачать соответствующие дистрибутивы Windows Server 2012, System Center, а также Community Technology Preview версию сервис пака 1 для System Center 2012. Ну и массу информации по перечисленным продуктам и технологиям вы найдете, во-первых, в центре решений для частного облака, ну и вообще на портале Technet по адресу technetmicrosoft.com. Надеюсь, представленная информация была вам полезна и жду вас на последующих модулях курса.